Вы уже начали свой доклад, Михаил Вячеславович. Пожалуйста, я передаю вам главное слово. У нас не более получаса, дальше у меня
Очень кратко, если вы будете... Вообще все интересно, страшно, понимаете? Поэтому...
У меня нет полноценного, так сказать, доклада, готового текста, как, например, у Александра Алексеевна. У меня есть наблюдение над источниками, которые вот привели меня к каким-то промежуточным выводам, которыми я хочу поделиться. Но прежде всего хочу сказать, что я, конечно, не мог знать Зинаиду Владимировну в силу возраста, мне было 12 лет, когда она ушла. Вот. Но так получилось, что кандидатская моя диссертация посвящена тому же Юстиниану, которого я тоже очень люблю и почитаю, наверное, в качестве наиболее выдающегося императора, при том, что, в общем-то, исключительно достойных.
Да,
достойных императоров, чрезвычайно. Вот и Анастасия I можно вспомнить, и Феодосий II был профессионалом. Человек, выдающийся ученик, не говорит о императоре Ираклии, многих других спасителей государства и так далее. Но и тема моя будет посвящена Италии, что тоже очень близко интересам, было интересно Зинаиде Владимировне. Восьмой век, интереснейшая эпоха, приход к власти Льва, как его неправильно называют, Исавра, и начало экономического кризиса. Ну, представим себе, что вспомним, что из себя представляла империя. Иллирик потерян, Иллирик это, извините, и вся Греция. Придунайская граница полностью исчезла. Далмацию удерживаются отдельные прибрежные районы. Давно уже достаточно утрачена Сирия, Палестина, Египет. Совсем недавно утрачена Северная Африка. От империи остается чрезвычайно мало. Хотя Брусаву удается отбить арабскую осаду Константинополя в 717 году, но уже с начала 20-х годов, когда арабы отправляются, война идет постоянно в Малой Азии. То есть арабы даже не уходят из нее на зиму, зимуют прямо там. И промежуточную победу Лев Исавр одерживает на этом фронте только в 740 году в битве при Акролуне. Тем не менее, хотя империя после этого переходит в контрнаступление при Константине V, но тем не менее война с арабами продолжается еще столетия. Так вот, в этой ситуации, когда от империи остается чрезвычайно мало, когда она очевидным образом находится на грани гибели, что мы видим, какую ситуацию мы видим в Италии? Сразу хочется сказать, что наши источники чрезвычайно скудны. Кроме наших хронистов, Феофана, его продолжателей, вроде Георгия Монаха, Георгия Аватова, который, впрочем, передает несколько иную традицию, у нас из греческих источников практически ничего нет. С другой стороны, освещают эти же события биографии римских пап, собранные в официальном собрании Liber Pontificalis. И вот на основании сличения вот этих вот источников мы можем понять, какую позицию вообще в этих сложных для империи, ну, собственно, хронических для империи условиях, заняли римские папы. Сразу хочу сказать, что данная тема, казалось бы, очевидная, поскольку достаточно просто прочесть вот эти немногочисленные источники, чтобы озаботиться вообще ее существованием, не нашла никакого отражения в нашей стандартной обзорной литературе по Византии. К сожалению, не в русскоязычной, не в иностранноязычной. То есть тема позиции римских пап в этом тяжелом конфликте, в этот тяжелый период, как-то обходится стороной. Вот я кратко зачитаю, например, что пишет об этом Острогоцкий. Несмотря на то, что Григорий II папа в необычно резком тоне дал отповедь, направленным против духовного разглагольствования императора Льва Исавра, тем не менее он старался избежать разрыва с Византией. Более того, он постарался утихомирить движения, направленные против императора, которые то и дело возникали тогда в Италии. Отделяя религиозные вопросы от политических, он сохранял полную лояльность по отношению к византийскому императору, от помощи которого в деле отражения ландобардской опасности папство тогда зависело. Другой краткий пример – наша академическая история Византии, автор раздела Сюзюма. Сепаратистское движение развелось в Италии, особенно в Равенне, где был убит в 727 году экзарх Павел. Лангобарды осадили Равенну и даже захватили ее гавань. Византийскому императору не удалось восстановить свой авторитет в Средней Италии. То есть одни и те же события описываются, во-первых, насколько различно они описываются, вот, а во-вторых, в общем-то, про римских пап крайне мало. Казалось бы, монография Бородина, посвященная Равенскому экзарху, должна была в большей степени прояснить этот вопрос, но, к моему огромному удивлению, об этих событиях там вообще ни слова. Как-то вот сюжет выпал, хотя с Равенной он напрямую связан. Василий вообще ничего не говорит об этой теме, Успенский не говорит тоже практически ничего. Таким образом, тему можно считать актуальной. Между тем, что пишет нам Феофан? Совершенно очевидно и без как бы всяких пеньков. Феофан, понятное дело, в позднейшее время человек стойкий сторонник иконофильской партии, к императорам Исаврийской династии относящийся соответствующим образом, то есть крайне враждебно. Вот он нам говорит, под 726 годом. В этом году нечестивый Василевс Лев начал вести слова, вести речь, лобов по ей стоит, против святых и чтимых икон. Узнав об этом, Григорий Папа Римский воспрепятствовал уплате налогов с Италии и с Рима, написав Льву догматическое послание о том, что не надлежит Василевсу вести речь о вере и вводить новшества в древние догматы церкви, утвержденные святыми отцами. Таким образом, собственно говоря, на этом тему можно закрывать или ставить, по крайней мере, точку запятой. Римский папа в эти, в общем-то, критические для империи годы препятствует налогообложению Италии. Достаточно большой территории, чрезвычайно важной для империи. Собственно говоря, как мы можем квалифицировать такие действия с точки зрения обычных внутригосударственных понятий? Это мятеж, это государственная измена. Феофан считает папу вполне вправе совершить такое действие, поскольку если против императора еретика все позволено. Но мы прекрасно понимаем, что Лев и Сав, и вообще имперская власть в это время смотрела на дело совсем по-другому. Если кто-то, какой-то, скажем так, властитель на местах препятствует отправлению самых обычных и элементарных государственных функций, он мятежен. Соответствующим образом Лев реагирует. Эта реакция 2 очень странно квалифицируется в нашей исследовательской литературе. Лев, как известно, послал флот в Италию. И там, где этот эпизод вообще упоминается, обычно говорится, ну, был послан флот ввиду лангобардской опасности, угрожавшей Италии в целом. Но выясняется, что для такого толкования нет никаких поводов. И наоборот, наш источник Феофан, который упоминает об этом деле, пишет, что флот во главе с неким Манисом, стратегом Кивериотской фирмы, был послан после того, как римский папа отказал Льву в повиновении. То есть флот был послан для наказания мятежной провинции, для наказания мятежного. В данном случае его трудно даже квалифицировать как государственного человека, как чиновника, поскольку это духовное лицо, присвоившее себе совершенно не свойственное духовному лицу функции. Но во всяком случае, как бы то ни было, флот не дошел, он погиб в Адриатическом море во время бури. И после этого начались страшные вещи. Римский папа во главе с, в общем-то, никак нельзя назвать по-другому всех, вооруженные формирования, которые были им созданы, со своими боевиками, войдя в союз с враждебными империями, лангобардами, предпринимает ряд действий против законной власти в Италии. Так в Риме предательски убивают местного дукса, то есть военного руководителя Рима. Дух с Южной Италии, узнав об этом, направляется со своим отрядом, чтобы наказать виновных в Рим. Его встречают лангобарды вместе с гражданами Рима, то есть вместе с этими самыми боевиками. В результате дух с Южной Италии Павел гибнет в этом столкновении, его войска рассеиваются. И вскоре после этого те же самые люди убивают Экзарха Равенского. То есть, собственно говоря, ситуация ясная. Это открытый вооруженный мятеж с привлечением внешней силы. Римские папы с этого времени контролируют итальянских лангобардов. Прежде всего, они контролируют тех лангобардов, которые подчинены национальному, так скажем, королю лангобардов. Все лангобарды им подчиняются, отдельные герцоги на местах не подчиняются, но тем не менее престол лангобардов зависит в это время полностью от папы. Что происходит в это время? Известна следующая мера Льва и Савра, о которой тоже говорится буквально в каждой книге, что Лев и Сав, поскольку детский папа не подчинился его религиозной политике, отнял у римского престола провинции Южной Италии и провинции Иллирика и переподчинил их патриарху Константинополю. Следует отдать должное Льву и Савру, что поступил он абсолютно законно. Административное деление, в том числе и церковное административное деление, которое следует за гражданским, находится в компетенции исключительно императора. В той же ситуации, когда папа пошел на открытый мятеж, естественным образом те территории, на которых еще сохранялась имперская власть, а именно Южная Италия, включая Неаполь даже некоторое время, Сицилия, Калабрия, Апулия, отходили под власть Константинопольского патриарха. Естественно, что под властью мятежного папы Римского они находиться никоим образом не могли. История о том, что Лев и Савва обнял Иллирик у римских пап, не подтверждается абсолютно никакими свидетельствами. Этот вопрос был поднят римскими папами гораздо позже, уже после торжества православия, даже не то, что после торжества православия, а просто уже во времена соборов, связанных с патриархом Фотием. И к этим их притязаниям много вопросов. По одной простой причине, что, строго говоря, церкви Иллирика находились в очень таком особом положении по отношению к римскому престолу, и напрямую никогда римскому престолу не подчинялись. А вышли из повиновения они римскому престолу, из какого бы ни было повиновения римскому престолу, по одной простой причине. Эти территории перестали контролироваться кем-то старых имперских, скажем так, властей, будь то церковных или гражданских. Там воцарилась варварство. Там были славяне, там были авары, там, в общем-то, кто только не был, потом появились булгары. То есть территория просто никем не контролировалась. Так вот, далее папская политика развивается в сторону полного отделения римских областей от империи и в сторону создания абсолютно независимого папского государства. То есть та политика, которую мы совершенно естественно, которую мы воспринимаем как совершенно естественную, применительно к более позднему столетию. Начало ее, корни ее абсолютно незаконные с точки зрения тогдашних законов. Они выражаются в мятеже против имперской власти. Когда имперская власть была изгнана и стало понятно, что из Южной Италии никакой угрозы для папства нет, поскольку государство было настолько слабо, что никакого наступления оттуда быть не могло, римские папы начинают тяготиться уже присутствием и влиянием лангобардов, которые оказываются на римский престол. Естественно, лангобарды оказываются единственной серьезной вооруженной силой. И уже король Айстульф, который пришел в власть, кстати, говоря именно потому, что римский папа сверг его предшественника, который занял. Лангобардский король Айстульф однозначно заявляет о том, что римляне должны платить ему подушный налог. То есть фактически подменяет собой власть императора на местах. Для Рима это оказывается категорически неприемлемым, и начинаются всем хорошо известные контакты Рима с франками, которые выражаются опять прежде всего в нелегитимном акте, акте свержения во Франкском королевстве законной династии мировингов и воцарении Пипина Короткого, которому папа Римский, как известно, дает королевский, как подтверждает его королевское достоинство. Опять же, если мы вспомним обычную имперскую практику, это узурпация власти. не дело какого-то другого духовного лица назначать светского властителя. В этом папская, в этом духовная власть не участвует. Вспомним, как назначается император. Император выбирается креатор, войском, сенатором, народом. Роль патриарха подчинен. Он обязан как бы подтвердить выбор трех предыдущих институций, в том случае, если император православен. Если император православен, даже если он убил своего предшественника, патриарх не может отказать ему коронации. У него нет таких механизмов и рычагов. Тем более не его дело назначать местных чиновников и местных владык. Если мы вспомним, все короли окрестных народов в свое время получали свой венец именно от императора. Масса тому примеров, там, во времена Юстина I, Юстиниана и прочих. Так что папа не имел права на коронацию Пекина. Это была узурпация. Дальнейшая самая тяжелая узурпация, это, конечно, назначение, точнее, венчание Карла Великого уже императором, то есть, с точки зрения римских законов, это нонсенс, это неслыханное дело, и, в общем-то, Константинополь точно же дал понять об этом и римскому папе, и самому Павлу. Но франки нужны были римскому папе для того, чтобы разделаться с лангобардами, и действительно, несколько десятилетий уходит на то, чтобы привлекать франков к войнам с лангобардами, против чего сами франки, ну, и массы, поскольку не только король решал у франков дела, но и, скажем, народное собрание, против чего сами франки решительно возражали. То есть франкам нечего было делить с лангобардами, это были их родственники, это были во многом их союзники, но тем не менее неуклонная политика папства втравливает франков в войны с лангобардами много раз. Это кончается тем, что в конце концов ради папы Карл Великий громит королевство лангобардов окончательно и юридически уже оформляет и признает независимую папскую область, в которой папа выступает уже как светский властитель под покровительством, внешним покровительством франкского, теперь даже не франкского короля, а римского императора, как они называют на Западе. Таким образом, вот очень краткий очерк папской узурпации, целого ряда достаточно неприглядных действий, которые совершил папа по отношению к империи, прикрываясь благовидным предлогом якобы еретичества или еретичности константинопольского императора. Спасибо за внимание.
Спасибо. Интересный поворот и хороший подарок папе Франческо. Вот об этом расскажу.
Одно. Вы знаете, на самом деле здесь очень хорошо, на самом деле здесь мы отразили ту культурную роль, цивилизационную роль папства, которую она сыграла в этом варварском мире, в нашем ни юмором, ни христианством, ничего. И действительно, это была скала, о которой разбивались волны. Но что касается действительно вот этого вот кризиса между, то есть вот, начало как бы раскола и начало непонимания между Римом и Константинополем, вы знаете, все это здесь нужно, я уверен, что это у Лебедева должно быть, его старая вот, работа по истории церкви. И, по-моему, это описано довольно подробно. Это либо из иностранцев, либо у нас просто в советское время церковью не занимается. Это описывал, либо описывал Агасси, мистер Ротенс, или же Джудит Хэри, которая много занималась пентархией, и разрушением пентархии, и значит, вот, и так далее. То есть, ну, в общем, да, действительно, из-за иконоборчества все пошло как бы.
На самом деле, это не более сложный вопрос, это смена парадигмы. Это смена парадигмы, понимаете, и поскольку это смена парадигмы, поэтому здесь говорить о законности можно либо с одной, либо с другой стороны.
Правильно.
Но во всяком случае акцентуация это интересная. Я думаю, что если это публикация, это интересная акцентуация. Ну, конечно, вызывает полемику, очевидно. Но это интересная, интересная вещь, интересная
подоплёка. Все равно подоплёка там была интересная.
Конечно. Вы знаете, как сказать, понимаете, вот когда в Костромке электроводство, понимаете, то есть империя, универсальная империя, не может быть светского политика. Она не может существовать по идеям тех людей. Понимаете, время прекрасно понимает. То есть светский правитель должен быть православным. А здесь не попадает на
землю. Это вот по точке зрения православные. А с точки зрения иконоборцев они православные.
Да, но в Риме-то они сели, понимаете, у них даже в том, что
А иноборцы не были неверующими, они просто иначе относились к почитанию икон. Они были нормальные христиане, это неправильно.
Я что, это нормально,
Значит, не почитал икон. Не почитает икон, это юридическое.
Да, суетайся,
Современная теория империи весьма спокойно относится к тому, что империя может быть без фигуры правителя. То есть она может функционировать, фигура правителя может не учитываться.
Система работает.
И, кстати, поэтому определяли Советский Союз как империю, Соединенные Штаты как империю. Это современная теория, политологическая теория империи. И, кстати говоря, она может быть в какой-то степени применимо и я не знаю, насколько к Византии, но к Риму несомненно.
Я возражал против, так сказать, этой модернизации просто специальное выступление о том, что такое империя, какие компоненты есть в понятии империи. Здесь есть целый ряд обязательных компонентов, которые необходимы для понимания, что такое империя. Поэтому применение этого слова «суй» часто оно дезориентировано, оно как бы изменяет перспективу. Это очень сложный вопрос.
Нет, ну у меня есть специальная статья на эту тему, как бы взгляд обратно на Римскую империю. Да, по поводу.
Коллеги, ты нас видел?
Нет.
Александр шел туда на восток, чтобы учиться
Нет,
мы не будем сейчас поднимать.
Коллеги,
у нас уже закончилось стекло время, я уже должен.